старец Кирилл в свое время в России обошел 200 монастырей. Это было еще в конце 19 века. Потом он пошел в паломничество на Синай, был в Иерусалиме и из Иерусалима попал на Афон. На Афоне он согласился принять священный сан и вот жил в Каливе один. Его главными духовными подвигами были пост, бдение, молитва, поклоны не только за себя, но и за весь мир. Он все время жил пасхальной радости. И, как я уже говорил, он постоянно повторял «Слава тебе, Боже!» и советовал эту молитву говорить не только, когда хорошо, а особенно, когда есть какие-то искушения. Последние три дня своей земной жизни старец Кирилл провел с преподобным Паисием и, благословляя преподобного Паисия, свое духовное чадо, он возложил на него руки и три часа, рассказывал старец Паисий, держал их, не снимая, на старце Паисии. Он сам себе приготовил могилу, а на гробе написал «Грешный Тихон, иеромонах, 60 лет на Афоне, слава тебе, Боже!» Второй старец Петр, о нем преподобный говорил, на его лице была изображена божественная сладость. Он совершал великий духовный подвиг. Его кожа прилипла к его костям. Все его называли Петраки, это уменьшительное Петр, Петя. Поскольку он был низким, худым, имел детскую простоту и чувствительность. Старец Петр каждые 6 месяцев приходил, когда был там преподобный Паисий Филофей и встречался с отцом Филофеем. Еще один старец, которого встретил на Афоне преподобный Паисий, иеромонах Кирилл другой, аскет Каливы, введения во храм Пресвятой Богородицы. Старец Паисий познакомился с ним на корабле в первое свое путешествие на Афон и в 1957 году взял благословение монастыря Свигмен и месяц прожил, мы говорили об этом, старцем Кириллом. Он имел дар прозорливости и знания бесов. Он по смирению стал, отказываясь, стал по смирению игуменом впоследствии монастыря Кутлумуш. Он был ранен диким животным, и последние годы своей жизни он провел в страшных болях на одре. Старец Августин, еще один старец афонский, тоже русский, с которым познакомился старец Паисий, обладал даром прозорливости. Келья старца Августина стала старанноприимным домом для животных монастыря Каракал, Филофей и Иверон. То есть всех животных стареньких он принимал в себя в своей келье. Кого бы он ни встретил на дороге, он всегда делал поклон. Независимо от того, монах это священник, мирянин, молодой или старый, преподобный Паисий говорил, было достаточно на него посмотреть, и твоя грусть сразу уходила, потому что от него всегда исходила радость и внутренняя доброта. Еще один старец, Филарет Румын. Преподобный Паисий познакомился с ним в 68 году. Он ухаживал, что умиляло старца Паисия, что он ухаживал за своим послушником Варфоломеем, который был намного меньше его по возрасту, который пришел на Афон в 15 лет и, взрослея, заболел очень тяжелой формой Паркинсона. И вот его старец, этого несчастного послушника болящего, старец заботился как за своим собственным сыном. Старец Пахомий Простый, еще один старец, который встретился преподобный Паисий на Афоне. У него всегда были, рассказывает старец Паисий, красные щеки, и он смеялся, как маленький ребенок. Старец говорил, что если бы даже весь мир погиб, он бы смеялся. Это к вопросу, можно ли смеяться. Как видим, и старцы афонские смеялись. Всякий, кто видел его, забывал о своих печалях. Он был неграмотным совершенно и умел петь только «Христос воскресе». Он настолько был прост, что даже не знал, что Библия – это книга. Но между тем имел очень великий дух. Отец Георгий Анахарет, еще один старец, не имел каливы и жил, как птица у дела Богородицы, как говорил Паисий. Единственное имущество его была потертая одежда, в которой он ходил зимой и летом. Никто не называл его отец Георгий, его назвали тоже уменьшительно, Георгаки. Но кто знакомился с ним поближе, говорил, что ни в одном отце Святой Горы не видел такой самоотдачи. Были на Афоне и юродивые, которых встречал преподобный, которые бродили по Афону, жили в пещерах, туплах деревьев. Еще один старец Харлампий, ему нравилось сажать деревья для отцов, которые будут жить после него. Все время он повторял молитву Иисусову. Перед смертью врач сказал, что ему осталось жить совсем мало, но он сказал, что не умрет, пока не скажет «Христос воскресе». Действительно, так и произошло. Когда пришла Пасха, он похристосовался с братьями и отдал свою душу Богу. Еще об одном отце, отец Филарет, игумен монастыря Кутлумуш. Он пришел на Афон с 14 лет и был так прост, что когда его отвезли в Фессалоники в больницу, он никогда в своей жизни с 14 лет не видел женщину. И когда он увидел медсестер в белых одеждах, то он стал закрывать свое лицо, потому что думал, что это ангелы. Много других отцов еще встретил преподобный Паисий, но, как мы видим, весь дух простоты и святости они передали и преподобному Паисию. На протяжении своего пребывания в Филофее преподобный Паисий много думал о безмолвии, но все попытки удалиться в пустыню не имели разрешения. Однажды он условился с лодочником, что тот привезет его на пустынный остров, но к назначенному сроку этот лодочник не появился. В другой раз Паисий предполагал стать послушником одного из старцев афонских Петра, но вскоре старец скончался, и опять он остался в монастыре. В другой раз он договорился с одним филофейским монахом идти ради безмолвия на Катунаки, но во сне услышал голос Пресвятой Богородицы, который запретил ему идти на Катунаки и повелел идти в Стамион. Стамион – это монастырь в Греции, недалеко от того места, где жили родители преподобного. 2 часа пешком от родительского дома был этот монастырь. И уж никак не предполагал старец Паисий, что он с Афона, ища безмолвия, попадет в этот монастырь, попадет фактически в мир. Но здесь ему пришлось исполнить свой обет, потому что когда он был в армии, и когда он спасся при невероятных условиях от врагов, он пообещал, что когда закончится война, он восстановит монастырь. И вот как раз пришло то время. Он был в Филофее и получил извещение, как он говорил от Пресвятой Богородицы, уйти с Афона в Стамион. Здесь тоже интересный момент. Насколько назидательный, не знаю, но такое есть и у афонских монахов. Когда Паисий рассказал духовнику, что отцу Кириллу, что о своем видении, что ему нужно уходить с Афона в Стамион, игумен посоветовал не говорить об этом в монастыре, сказать, что по состоянию здоровья он может уехать. Вот может, можно утаить иногда ради блага, ради худших зол избрать лучшую, из двух зол избрать лучшую, может быть, можно, не знаю. Я тоже вспоминаю один случай из жития преподобного постоянно Пантелеимона, когда, если вы помните из его жития, когда он был придворным врачом, и когда встретился с христианским священником и ходил к нему, проходил некую катехизацию, в это время отсутствовал во дворце, его спрашивали во дворце: «А где же ты был?» Говорит: «Я был у отца своего, имею в виду храм, имею в виду Бога отца». Вот так и здесь. Духовник не рекомендовал говорить правду монастырскому начальству, а сказал, что по состоянию здоровья нужно покинуть монастырь. Покидает монастырь в 58 году, в 34 года, мантийный монах Паисий и едет в Стамион. Он оказался в сгоревшем монастыре, который восстанавливает. Об этом пропустим немного, потому что время идет быстро. Здесь тоже были у него приключения и со священноначальем непонимание. В том смысле, что священники, он фактически победил сектантов мирно своей проповедью, своим милосердием к своим согражданам, к своим землякам. Некоторые священники стали завидовать и сказали архиерею, донесли, что он помогает коммунистам. Но Паисий не только помогал коммунистам, он помогал еще и собирал мусульман. И он сказал, что я буду помогать каждому человеку, который будет в нужде. Или, например, греческое государство выделило грант на восстановление монастыря. Когда пришли бумаги в епархию, архиерей сказал, что епархия нуждается в этих деньгах больше, чем монастырь, поэтому эти деньги нужно оставить епархии. Но Паисий не согласился. Он не подписал бумаги, и эти деньги ушли обратно к греческому государству. Было много проблем и с людьми, которые его не понимали в монастыре, потому что они привыкли к разным гулянкам на территории монастыря, а старец стал вводить в своем монастыре Стамилон афонские порядки. Много из-за этих недопониманий, говорит его житие, он в 38 лет, в 62 году, уведомил епископа о своем уходе и передал ему монастырскую кассу и ключи. И уехал. Уехал не на Афон, правда, а уехал на святую гору Синай. 38 лет. Первое время по прибытии Паисия на святую гору, там стояла тяжелая засуха. Когда монастырь стал готовить к отправке за водой караван из верблюдов, старец попросил не отправлять в этот день. И ночью по молитвам старца пошел дождь. Но старец говорил, что не по молитве его пошел дождь. Он говорил, что злые монахи жили на Синае, потому что они не разрешали бедуинам брать сухие ветки, которые просили бедуины. И как только Паисий уговорил монахов отдать эти сухие ветки бедуинам, пошел дождь, и Господь оказал свою милость. Преподобный Паисий в Синае устроил, можно сказать, монашескую жизнь, потому что, представьте себе, монахи на Синае причащались только 4 раза в году. И когда Паисий хотел причаститься, не мог жить без причащения, без Христа, он каждый раз, когда совершалась литургия, когда он присутствовал на литургии, он хотел участвовать в литургии, хотел причащаться тело и крови Господних. Но по смирению, поскольку ему сказали, что монахи причащаются только 4 раза в год, он не причащался, готовясь, не причащался, принимая порядки. Поэтому и говорят, со своим уставом в чужой монастырь не иди. Вот Паисий не нес свой чужой устав, но он пытался все-таки исправить это неправильное положение. Он молчал до тех пор, пока не приехали его духовные чада. И когда приехали его духовные чада, которые хотели причаститься, но монахи им не разрешили причаститься, тогда он высказал свое мнение и фактически устроил этот вопрос, потому что потихоньку монахи стали причащаться часто в монастыре на Синае. На Синае в монастыре не было общей трапезы у монахов. Каждый кушал сам себе в своей келье. Паисий тоже считал это неправильным, и с приездом Паисия на Синайскую гору, там появилась общая трапеза. Туристы приходили в монастырь, полуголые, что тоже не могло не смущать монахов, и особенно афонского монаха Паисия. И этот вопрос был устроен. Преподобный Паисий почти все деньги вырученные от продажи рукоделья, а жил он в келье Епистимии, он не жил в монастыре Синайском святой Екатерины, а жил в келье отдельно, ведя отшельническую жизнь. Он вырезал иконки, эти иконки продавал. И вот на эти деньги он кормил бедуинов, покупал им продукты, одежду. С особой трепетной заботой преподобный относился к одному бедуинскому мальчику Сулейману. Отец Сулеймана умер, сам ребенок болел туберкулезом. Он часто приходил по ночам к жилищам бедуинов и тихо оставлял им под дверью провизию и одежду. По утрам бедуины выходили из хижин и, важно показывая друг другу подарки, говорили: «Вот, Абу на Паизи». Причем он был святителем Николаем не только для бедуинов, но и для своих односельчан. Когда он был в монастыре Стамион, он тоже ночью тайно приносил продукты и разные вещи, особенно вдовам, особенно многодетным семьям. Все думали, что это святитель Николай заботится о них. Только однажды, увидя, что какой-то человек приносит пакет, они побежали за ним и увидели, что это преподобный Паисий. Так вот здесь, на Синае, старец продолжил заботиться о людях, о нуждающихся. По воскресеньям, а иногда реже, он посещал монастырь, причащался, помогал петь, читать, принимал участие в монастырских работах. и наставлял обращающихся к нему за советом. Было и много искушений у него в этой келье. Дьявол однажды, когда он потряхивал старый будильник, дьявол стал внушать ему мысль о том, что если бы он был бы женат, он качал бы не будильник, а ребенка. Старец бросил этот будильник, твердо указав на то, что его путь, который он избрал, монашество верный. Когда было 39 лет, скончалась мать Паисия, которую он сильно любил. В 40 лет, когда было старцу, в 64 году, здоровье его сильно ухудшилось. Как бы он не хотел расставаться с пустыней, он должен был оставить Синайскую гору и вернуться на Афон. За 2 месяца до своей кончины старец говорил: «Ах, если бы у меня были силы, я бы оставил все и поехал на год на Синай, в келью святой Еписимии. Жил бы там, как монах, пел бы, как ангел, и умер бы, как солдат на передовой». Возвращаясь преподобный Паисий в келью честного, в скит честного предтечи Иверона в 40 лет, и поселяется в каливе святых архангелов. Он охотно помогает окружающей братье и по возможности предается безмолвному уединению, занимается молитвенным деланием и богомыслием. Раз в неделю он ходил к своему духовнику, отцу Тихону, на Капсалу исповедоваться. Во время этих встреч батюшка Тихон постоянно стал его спрашивать: «Ну а схиму когда принимать будешь?» И вот в 42 года, в 66 году, Паисий, монах, постригает в схиму, становится схимником. Ну, у нас представление о схиме, что схиму принимают в глубокой старости, перед самой смертью монахи. Ну, в Греции не так. В Греции монаха могут подстричь сразу в великую схиму в довольно-таки юном возрасте. Я знаю одну епархию, где вот совсем недавно архиерей всех своих монахов епархии, несмотря на их возраст, постриг великую схиму, приписав к одному определенному монастырю, младшему из великосхимников, 23 года. Вот преподобный Паисий постригся в схиму в 42 года, в день памяти преподобного Феодосия. Произошло это в келье отца Тихона на Капсале. Отец Тихон и стал восприемником отца Паисия при постриге. Преподобному было тогда 42 года. А еще через 4 месяца и тоже по послушанию преподобный стал дикеем Иверского скита. Между тем, болезнь преподобного прогрессировала. Начались затяжные приступы его сильного глухого кашля. Сначала кровохарканье, потом кровь шла горлом, подскакивала температура, и он вынужден был уехать с Афона в Салоники, в больницу. Рентгенография показала, что у него бронхоэкстазии, стали быстро готовить его к операции, и потому что врач сказал, что нельзя терять ни дня, потому что раньше диагноз поставили неправильно, говорили, что у него туберкулез, было неправильное лечение, и здесь пришлось удалить почти все левое легкое. После больницы преподобный Паисий жил какое-то время в доме сестричества в Салоникском районе Неаполи. Вот как раз и это сестричество, которое помогало преподобному Паисию во время его болезни и операции в Салониках, потом выросло в монастырь женской Исихосирии святого евангелиста Иоанна Богослова. Старец попросил, здесь тоже не обошлось без искушений, старец попросил благословения на основании женского монастыря митрополита Фессалоникского, но он дал отрицательный ответ. Тогда через своего знакомого отца Агафангела он передал просьбу другому архиерею, епархия которого граничила с Фессалоникской епархией, и он благословил, это был митрополит Синезий Кассандрийский, он благословил создание монастыря. После этого преподобный Паисий опять возвращается на Афон. Ему было нужно сменить климат после операции, и он удалился на Катунаки в Ипатьевскую келью. Помимо аскетических трудов, он занимается резьбой, часть изделий продавал и обеспечивал себе скромное пропитание, большую часть раздавал, как и раньше. Когда священный кинот Святой Горы поручил иеромонахам Василию и Григорию восстановить монашескую жизнь в одном из афонских монастырей Ставроникита, то преподобный Паисий пообещал помочь, и он помогал восстанавливать монашескую жизнь в этом монастыре. В 68 году отошел ко Господу, когда преподобному Паисию было 45 лет, его старец Тихон, который перед смертью высказал желание, чтобы преемником по келье стал преподобный Паисий. И вот Паисий переселяется в келью старца Тихона. В 47 лет, в 71 году Паисий удостоился явления преподобного Арсения Каппадокийского. Он и написал житие этого святого, которого очень любил и которому стремился подражать, как мы вначале сказали, монаху без изъяна. В следующем году, в 48-м, Паисий сподобился посетить место своего рождения Фарасы, а в 77-м, по приглашению православной церкви в Австралии, он посетил эту страну. Интересно рассказывается в его житии, когда он летел в самолете над Сирией, он рассказывал, что ощутил особую благодать, потому что множество святых просияло в этой земле. А когда летел над Тибетом, почувствовал невероятный холод. Пробыв в Каливе Честного Креста приблизительно 11 лет, старец Паисий, 55 лет, переселяется в свое последнее место пребывания, в келью Панагуда, что значит маленькая Панагия, то есть Богородица. Эта келья меньше всего соответствовала условиям уединенной жизни, но он жалел паломников, которые караванами стали приходить теперь к нему за советом и с просьбой молитв. Поэтому, чтобы облегчить им жизни, старец Паисий переселяется в Панагуду. Келья была очень ветхой, нуждалась в ремонте, и отец Паисий приложил немало усилий, чтобы ей придать соответствующий вид. Старец Паисий 58 лет посетил Иерусалим, еще раз бывал на Синае, но совсем непродолжительное время. Его последнее время мучила боль, он чутко реагировал после операции на холод и уже с сентября начинал отапливать свою келью. Телесные силы старца иссякали, хотя ему было всего лишь 58 лет. Большинство паломников, которые приезжали в те годы на Святую Гору, ехали именно в Панагуду преподобному. У входа на территорию Каливы старец поставил ящик и написал: «Напишите, что вам нужно, бросьте записку в ящик, и больше, чем словами, я помогу вам молитвой. Так у меня будет хорошо, будет больше времени помочь тем, кто страдает». То есть и здесь он все равно искал уединение, несмотря на то, что много людей приходило к нему, и считал, что монах больше всего может помочь человеку молитвой. Он не понимал тех, кто говорил, что монахи должны помогать миру, просвещать людей. Он считал, что монахи – это радисты церкви. И в пустыне они живут со Христом, живут там, где нет помех, и где лучшая связь у них с Богом. И своей молитвой они согревают весь мир. Иногда преподобный открывал дверь сразу, иногда немного повременил, а иногда и совсем не открывал, но такое случалось очень редко. Интересно, что старец очень огорчался, когда люди просили его сотворить чудо, потому что он говорил, что этим они показывают свое маловерие или даже неверие. Нелюбочестная вера, говорил он, ищет чудес, а в Бога надо веровать любочестно, не искать чудес для поддержания веры. Когда я вижу взрослых людей, просящих меня сотворить чудо ради того, чтобы они уверовали, знаешь, как меня это расстраивает. Сокрушался старец Паисий. Он вслед за другими отцами и вслед за Господом нашим Иисусом Христом говорил, что если даже увидят чудо, не уверуют. Он рассказывал один случай, когда невежество людей, когда один человек пришел к нему Каливу, который страдал глазами, почти совершенно ослеп, и просил старца помолиться, чтобы прошла успешная операция. Старец пообещал ему, но этот человек даже уходить не ходил из кельи. Тогда старец сказал, что ты обязательно, твоя операция будет успешной, ты исцелишься, а если нет, я отдам тебе свои глаза. И вот сделали операцию этому человеку. Этот человек прозрел, но приехал на Афон и стал требовать от старца отдать свои глаза. Старец также говорил, что самые страшные враги православия – это мы сами. Он говорил, ведь если бы каждый из нас был правильным и совершенным православным христианином, то сейчас на земле не было бы ни одного неправославного человека. То есть примеры святой жизни – это то, что уверяет людей и приводит их к Богу. В 88 году, 69 лет, едва оправившись после операции по поводу грыжи, старец Паисий решил отправиться на Синай. Он хотел пробыть там как можно дольше, но был очень слаб и с трудом ходил. Поэтому он уже не мог подниматься на скалы и другие труднодоступные места и жил в монастыре. Этот приезд не продлился больше месяца, и старец опять вернулся на Афон. И теперь последний период жизни старца. В 69 лет старец покинул территорию Святой Горы, приехал в монастырь Сурати на праздник преподобного Арсения, но на Афонскую гору он уже не вернулся. Хотя возможность была, и почему не вернулся, скажем сейчас. Сурати ему сделалось плохо, и он был доставлен в больницу. Там обнаружилось, что у него рак. Рак дал метастазы в легкие и печень. И когда игуменья рассказала старцу о том, о его диагнозе, он вложил ее руку в свою, взял на свой платок и с необыкновенной радостью воскликнул: «А давай-ка с тобой, матушка, станцуем!» Хотя никогда раньше в своей жизни не танцевал. Старца настолько переполняла радость, что он буквально светился от счастья. У игумени потекли слезы, а старец ее утешал. «Что же ты плачешь, глупенькая? 70 лет пожил. Это, по-твоему, мало?» Старцу сделали операцию одну, другую, началась химиотерапия. Врачи поняли, что он не выдержит второй курс химиотерапии. Химиотерапия прекратилась. Здесь нужно сказать, что преподобный не хотел лечиться, но оказывал послушание. И по послушанию до последних своих дней он слушал врачей. Только когда уже почувствовал приближение своей смерти, он прекратил принимать даже обезболивающие. Он решил вернуться на Святую Гору после операции, сказал об этом врачам, но когда врачи сказали, что можно везти только на специальном автомобиле для перевозки тяжелобольных, то, потому что путь был бы очень длинным, 7 часов, и он не мог бы без кислородной маски выдержать, то старец Паисий из-за того, что на автомобиле нужно было ехать на Святую Гору, отказался возвращаться на Афон и смирился и остался в монастыре Сурати, потому что всю свою жизнь он протестовал против того, что на Афоне появляется очень много автомобилей. Кто бывал на Афоне все это время, знает, как преобразился Афон, каким он был безмолвным местом раньше, и сколько появилось новых дорог, сколько появилось автомобилей во всех монастырях, в каждой келье появился автомобиль, эти автомобили возят паломников, постоянное движение. Еще первый раз, когда я был на Афоне, это был 99-й год, я не видел столько машин, приходилось ходить пешком от монастыря в монастырь, что приносило необыкновенное удовольствие и духовное утешение. То теперь, последний раз, когда я был, уже можно было в любой монастырь поехать на машине или на такси. И вот старец всегда сопротивлялся этому, и когда ему сказали, что на специальной машине можно его доставить на Афон, он отказался. Он решил остаться в Сурати, обсудил с матушкой игуменей все детали своего погребения. Последний раз 11 июля причастился святых христовых тайн и 12 июля 1994 года предал свою душу Богу. А 13 января 2015 года, через 10,5 лет, что тоже очень редко так быстро канонизируют святых церкви, священным синодом, единогласно Вселенского патриархата, был причислен к лику святых преподобных. К сожалению, очень мало времени. Наверное, оставим его теперь для вопросов.
Братья и сестры, мы переходим к ответам на ваши вопросы. Вы можете задавать свои вопросы устно. Наши помощники-семинаристы будут подходить к вам с микрофонами. А можете передавать свои записки. Так что ждем ваших вопросов. Да, пожалуйста.
Батюшка, вот вы несколько лет в Греции служили, и вот хотелось бы узнать ваше мнение, что, по вашему мнению, можно перенести в нашу церковь, то доброе, те традиции, да, то, чего мы не имеем, вот что могло бы прижиться и в чем мы нуждаемся, вот, по вашему мнению. Ну и вообще общее впечатление.
Да,
вообще,
мое впечатление самое лучшее за то время, которое я провел в Греции, это, конечно, благодатное время. Но оно столько же благодатное здесь, в Москве, мое служение. Поэтому мой ответ на этот вопрос сложился давно. Я ответил на этот вопрос сам себе. Что в каждой церкви те традиции, которые годами стяжали наши монахи, подвижники благочестия, наши люди благочестивые, они правильные, верные и необходимые для нашего спасения. Точно так же у греков. Их традиции, их отдельные какие-то, их отдельная обрядовая сторона, например, та же богослужебная, о которой мы немного говорили сегодня, она спасительна и правильная для них. Вот когда у меня сложилось это решение, этого вопроса и этой проблемы, когда я первый раз пришел в приход здесь, в Москве, в Крылатском. Конечно, я служил в Греции, полностью исполняя греческий устав, потому что я служил в греческом приходе. Не в русском, а в греческом. И фактически это были первые шаги моего священнического служения, и все то, чему я учился у греков. Но когда я пришел сюда, я встретил на своем приходе, мне повезло, Господь устроил, и я встретил протоиерея Георгия Бреева, священника, который 50 лет в сане здесь, в Москве. Я стал учиться у него и взял все, ну, пытаюсь брать все традиции, все то доброе, что есть в Москве. И мне кажется, что ничего греческого привносить в мой приход в Москве не нужно. Но мне точно так же кажется, что ничего с моего прихода московского не нужно переносить в Грецию. Это касается даже самых простых, может быть, мелочей обрядовой жизни. Например, вот такой пример у меня сейчас возник в голове. Два епископа встречаются, греческий епископ и наш. Одеты они в одинаковом облачении, но кров облачения совершенно разный. У греков, если представляете, что такое амафор, лента, которая сверху на архиерейском сакосе, на патриаршем или любого архиерея, переброшена через шею. У греков широкая, у русской традиции узкая. Встречаются два архиерея и говорит: как можно такое облачение носить? Другой говорит, грек говорит нашему: а как можно такое носить? То есть и такой вид кроя правильный, и другой вид кроя правильный. Теперь насчет сидения в храме. Если человек устал и может сидеть, он может сесть и сидеть в Греции, там, где есть у них места кафизмата, места для сидений. И это правильно. Но если я поставлю в своем храме кресла, и мои прихожане будут сидеть, они не смогут сидеть, во-первых, потому что это будет смущать их совесть, и в таком приходе будет очень тяжело спасаться. Теперь, например, в отношении нового и старого стиля какой лучше? Лучше новый для греков и старый для нас. Потому что, когда я жил в общежитии в Афинах, и были некие зелоты-ревнители из России, которые учились тоже в богословском факультете. И я вспоминаю такой случай. Наш директор общежития, архимандрит Прокопий, готовил сам вместе с ребятами рождественский обед. Он готовил его для празднования Рождества по новому стилю. Но наши зелоты, которые были, учились, они не пришли на эту трапезу, тем самым обидели гостеприимного архимандрита и церковь греческую, которая принимала этих студентов, давала им стипендию, которой они не гнушались, давала им жилье, которым они также не гнушались. Но они погнушались трапезой общежития. И потом, с сожалением, собрал всех студентов этот батюшка, ныне епископ, и он со слезами на глазах говорил: «Как вы могли так поступить?» Он сам учился в Санкт-Петербурге. Говорит: «Когда я жил в Санкт-Петербурге, я разделял с вами все ваши радости и горечи, я разделял с вами все ваши праздники, а вы что хотели мне показать? Что я заблуждаюсь? Что я новостильник и раскольник? Что я вне церкви, и только вы правильные христиане, вы постники и схимники?» Больше он ничего не сказал, просто сказал, что я вас не понимаю. После этого, конечно, все студенты изменили свое отношение к этому. Что касается, например, календаря и стиля, то, если вы знаете, афонские монахи и весь Афон остался на старом стиле. Но если приезжает, и это часто бывает, афонский монах в любой приход греческий, он новостильный. Он служит, даже не спрашивая, какой здесь стиль, и разделяет с Элладской церковью греческой все праздники вместе. Но когда он возвращается на Афон, он сразу же переходит на старый стиль и продолжает жить по старому стилю. Точно так же греки, которые живут на материковой Греции по новому стилю, когда они приезжают на Афон, они, конечно же, ждут все праздники в старом стиле. Ну и вы видели встречи архиереев, и со Святейшим сослужат архиереи других церквей, тех церквей, которые перешли на новый стиль. И они сослужат с нами. Наши же архиереи, когда едут к ним, служат по новому стилю и разделяют с ними все праздники. Есть и других много вещей, которые есть у греков, нет у нас, которые хотелось бы, может быть, иметь у нас. Но когда более глубже думаешь об этом, ты понимаешь, что нельзя применить просто то, что есть у греков, к нашей современной реальности. Ведь если можно было бы просто применить то доброе, что есть у греков, можно было бы взять просто книгу преподобного Паисия, изучить ее все тома от А до Я, и спастись, и быть там, где преподобный Паисий. Если вы прочитаете и выучите наизусть книгу преподобного Паисия, и все доброе, что там есть, возьмете себе, вы станете святым. Возможно, и дай Бог. Но, к сожалению, так не бывает, потому что у каждого из нас свой путь к Богу. Я на этом не заострял внимание, но я, если вы заметили, говорил каждый раз о возрасте преподобного Паисия. Когда он постригался, когда он шел в один монастырь, в другой. И вы видели, что он молодым поменял много монастырей, был в Стамионе. И когда ему было всего лишь 30 лет, и он приехал, 33 года, когда его постригли, и он приехал вынужденно в конницу к родителям, все местные жители кланялись ему до земли и называли его старцем. И старцем он и был. Впоследствии он говорил, поскольку он встретил вот тех зелотов, раскольников, о которых я вам рассказывал, он впоследствии говорил, которые были старцами по возрасту, он говорил, что не всякий старик-старец, что длина бороды и возраст не имеют значения. Мне было тоже некомфортно первый год своего служения, когда мне было всего лишь 29 лет, в Греции все прихожане брали благословение и говорили: «Ерунда, старец». Я понимал, какой я старец, но из-за уважения к сану, не ко мне, конечно же, тоже. Есть такая традиция у греков, они любого монаха, которого бы встретили на своем пути, даже не носящего крест, то есть не облеченного священным саном, они у него берут благословение и целуют его руку. И диакона тоже. И любого священника называют старцем. Так вот, старец Паисий, если бы люди ждали, пока он состарится, то, может быть, никогда бы не увидели старца, потому что старец Паисий умер в 69 лет. А многие наши прихожане хотят старца как минимум 90-летнего, чтобы уже не ходил, а лежал на постели. Поэтому, причем Вот что еще важно в старчестве, о чем говорил тоже преподобный Паисий. Не только возраст, но еще и реклама, которую делают многим старцам. Он говорил о том, что настоящий старец, он не заметен для мира. Потому что за своей молитвой, подвигами и постом ему некогда старчествовать. Вот и Паисий, он прятался в своей келье, но люди находили его. Он вывешивал постоянно вот эти объявления: «Бросьте здесь, оставьте, я буду молиться за вас, не волнуйтесь, все у вас будет хорошо». Но люди хотели увидеть живого старца, поговорить с ним и взять благословение. Не верили в молитву старца на расстоянии.
Еще вопросы, пожалуйста.
Вопрос относится к предыдущему. А вот как, например, сторонники нового стиля относятся к чуду схождения благодатного огня в субботу перед Пасхой? То есть они это чудо не признают или они его отвязывают от Пасхи?
Они его признают всецело.
То есть что... и при этом они отвязывают
Нет,
его от Пасхи?
Нет, здесь вот в чем вопрос. Они его не отвязывают от Пасхи, чтобы вы поняли для себя, что триодь, то есть все переходящие праздники, которые зависят от Пасхи и в их числе Пасха, она у новостильников осталась по старому стилю. То есть сейчас все праздники Великого Поста и все недели Великого Поста у нас совпадают полностью с новостильниками, с новостильными церквями, и Пасху мы будем праздновать все вместе. Поэтому и благодатный огонь сойдет в день Пасхи, даст Бог, для всех православных церквей мира.
Еще вопросы? Пожалуйста.
Простите, пожалуйста, а где был похоронен Паисий Святогорец? Потому что когда мы были в Салониках, рядом с Салониками есть вот то, что вы рассказывали, монастырь Богослова, там могилка, где предлагают взять песочек с могилки, мы тоже взяли, конечно. Вот просто вы рассказывали, не уточнили, я
вот
не
расслышала. Да, вот там в этой могиле похоронен преподобный Паисий, и он, как его старец, иеромонах Тихон, завещал не трогать молитву до второго и страшного пришествия. Поэтому мощи его не обретены, они покоятся в могиле, и к этой могиле паломники подходят, целуя крест.
Да, целовали крест, брали песочек там. Спасибо, Господи.
Может быть, церковь решит когда-то сделать анакомеди, то есть обретение мощей, но пока исполняется завет старца, который просил не трогать могилу. Потому что, знаете вы или нет, на Афоне монаха отпевают, кладут могилу, а потом через 3 года достают.
Да, батюшка, мы много путешествуем по Греции, поэтому мы знаем. То же самое в Метеорах. Да,
но старца Паисия мощи оставили покоиться в земле.
Спасибо, Господи. Просто я знаю, что вы брали песочек, когда еще не был канонизирован, там еще в 90-х
годах. Да, народное почитание началось фактически сразу. Да. Потому что эти караваны, которые были на Афон, они не прекращались никогда, только усиливались. И после его смерти тоже.
Спасибо, Господи.
Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста.
Батюшка, вот у меня еще вопрос. Вот вы у отца Георгия Бриева сейчас, ну, это все-таки такой московский духовник, да? Вот есть ли какие-то контакты у вас, вот, ну, или у вашего прихода с греческим приходом или с греческой вот, общиной, где вы служили? И вот, как бы, ну, мне тяжело поверить, я просто так тоже в Грецию часто езжу, что у вас не осталось никакого привязанности там к пению греческому или какой-то, ну, то есть нету тяги туда ездить часто?
Конечно, есть у меня эта привязанность. Вот когда я служил первую свою прежде освященную в Москве, я сам пел «Да исправится молитва моя, как умею», и последний раз пел «Катефинфито», то есть «Да исправится» на греческом языке. Когда я только приехал, я пытался даже в богослужении использовать греческий язык, но я никогда не использовал и не использую никаких греческих особенностей богослужебных в нашей, по той причине, о которой я вам сказал, в богослужении. К сожалению, между приходами моим московским и греческим связи нет, есть личная моя только связь с теми людьми, с которыми я общался. Может, вы знаете, кто-то из вас знает, есть книга «Люди греческой церкви». Книга, которая вместе с Ильей в издательстве «Никея» мы издали. В этой книге мы хотели показать как раз вот эту особенность жизни греческой церкви, но жизни не великих подвижников, а обычных простых людей, которые принадлежат к церкви, которые сегодня живут, начиная от епископа, митрополита и заканчивая простым мирянином. Чем живет греческая церковь? Если кому интересно, пожалуйста, можно найти.
В нашем магазине она есть.
Там, кстати говоря, и вы почерпнете некоторые, если вам интересно, некоторые и обрядовую сторону, и какую-то, и не какую-то, а деятельность самую различную, социальную, катехизаторскую, служение местных священников, сельских и городских, архимандритов и просто мирян.
Да, пожалуйста.
А вот можно, чтобы уже продолжить, кончить? Прошу прощения.
Да, батюшка, я извиняюсь, и вот конкретно по теме вопрос. Вот я слышал, что была и при жизни старца Паисия, и после смерти клевета на него. То есть люди, которые не принимали его как старца, и ну, даже на Афоне есть люди, которые говорят, ну нет, он просто как бы монахом был так, а про старца. Ну то есть вот вы сталкивались с чем-то подобным?
Нет,
в Греции?
Я в своей жизни ни разу, я интересовался очень много и расспрашивал о старце Паисии, ни разу не слышал плохого слова. Слышал, да, действительно, вот такие простые слова, что он был простым монахом, самым смиренным и, самое главное, не осуждающим никого. Мы слышали сегодня, что он не осуждал даже тех монахов, которые он встречал в своих афонских приключениях. И еще в житии, если об этом говорить, то в житии есть несколько случаев, когда он говорил, как он победил вот это искушение осуждать. Первый случай был, когда он попал в церковь, и одна женщина, довольно молодая, в черном, стала смотреть на него странно. Он воспринял это как искушение. И осудил ее, что она что-то хитрое думает о нем. После службы священник сказал ему зайти к этой женщине. Когда же он зашел к этой женщине, он увидел фотографию почившего сына женщины, которая была зеркальным отражением преподобного. И он понял, что в лице его она увидела сына. Ему стало настолько стыдно, что он сказал, я больше с того момента никогда не буду осуждать. Но никогда случилось опять. Потом приходит письмо родителям, чтобы они ему Паисию, Арсению тогда, чтобы он вернул два бочонка из-под масла, которые брат отправил. Он думал, что брат из армии. Он думал, что брат украл масло и написал ему гневное письмо. А потом оказалось, что брат прислал это масло бедной церквушке с разрешения начальства. Опять расстроился преподобный Паисий, опять говорил, никогда не буду осуждать. И действительно он смог победить. И он говорил, что это одно из средств, одно из орудий победы над осуждением. Помнить те ошибки, те оценки ошибочные, которые ты давал другим людям. И это помогает справиться с осуждением. Ну, есть и другое, но это одно из орудий очень действенных. Да. То есть, еще раз, простой монах, не осуждающий, никаких там чудес, сам Паисий, вы слышали, избегал этого всего. Не говорят люди о чудесах, они говорят о самом феномене, о самом чуде самого Паисия, о его качествах духовных.
Простите, батюшка, я в дополнение хочу сказать, что и сейчас караваны не прекращаются. Да. Автобусами с паломниками заполнено все. И площадь перед монастырем, и вниз очень трудно, и долго стоять к нему. То есть
да, и монастырь очень строг.
Да.
Он не всегда пускает, только по определенным временам.
Ну, и очень гостеприимен. Всегда можно выпить чаю, съесть что-то там, что-то скушать, лукум. И скажите, пожалуйста, такой несерьезный вопрос. У меня внуки спрашивают, правда ли в то, что пишут в детских книжках, вот эти чудеса, ящерица-ученый, что вот... Вы не знаете, нет?
По этому поводу говорил Паисий, что современные люди, они совершенно перестали верить в чудеса, говорит, еще немного пройдет времени, и вообще все будут считать, что все, что написано о святых, это сказка. Но что конкретно?
Что приехал ученый, неверующий, Бога к Паисию и сказал ему об этом, что он ездит по всему миру и что он не верит. И тогда Паисий подозвал знакомую ящерку, она села к нему на ладошку, и он спросил: «Ты веришь в Бога?» Она закивала головой, а ученый заплакал. Вот такая.
Ну, почему не верить? Это рассказы людей, которые жили не в 15 и не в 3 веке. Это люди, которые жили и были свидетели еще очень много. Ведь наверняка с ученым еще было множество других людей. Я посещал некоторых современных старцев на Афоне, и когда мы, например, попадали к какому-нибудь старцу, с нами было еще 10 человек. Поэтому, конечно, мы все были свидетелями того, что происходило в келье старца. Я думаю и уверен, что и здесь это живые свидетели. И, конечно, монахини очень скрупулезно относились к тем всем описаниям. Они говорили, что несколько тысяч страниц присылали люди о чудесах, о разных событиях из жизни Паисия, но они перепроверяли все очень скрупулезно и оставили только те факты, которые можно было подтвердить.
Да, пожалуйста.
Я хотел задать вопрос. Тему мы сегодня обсуждали, это по поводу поста, исповеди и причастия. Угу. Сейчас в наше время современное сложилась такая позиция, причем православной церкви, что возможно отмена исповеди перед причастием. Некоторые храмы, некоторые священники это делают уже. Вот, но я вот смотрю, изучаю эту тему, и я смотрю, что 70 с лишним лет социалистического рая, который был у нас в стране, который убил веру в Бога вообще, в принципе, если человека сейчас отвергать от исповеди, от поста и убирать это все, то я боюсь, что человек просто скатится вниз, так скажем, в преисподнюю. Вот. Насколько это вредит церкви?
Вы говорите словами преподобного Паисия. Он категоричен был в этом вопросе. Когда ему сказали, что должен собраться всеправославный собор, который отменит посты, он гневно выступил против этого и сказал: «Если вы немощные, вы не поститесь. Но какое имеете право отменять пост? Вот. Ведь, может, те поколения, которые будут жить после нас, будут гораздо лучше нас». Конечно. И смогут исполнить этот пост так, как он написан в уставе. Точно так же исповедь причастия. Речь не идет, может быть, некоторые священники не понимают, и миряне не понимают, что имеется в виду отмена исповеди. Конечно, не может быть никакой отмены исповеди, потому что это таинство. Паисий тоже, старец Паисий был, он неустанным проповедником покаяния. То есть покаяние не просто каять, самой даже исповеди. Он, будучи монахом без изъяна, бегал с одной кельи в другую к старцу Тихону по дороге, которая занимала 3-4 часа, с одной лишь целью, чтобы он положил на его голову, не рассказывать ему о своей жизни, как привыкли наши исповедующиеся, о всех приключениях, а бегал только с одной целью, чтобы священник положил епитрахиль и прочитал разрешительную молитву. И считал, что без разрешительной молитвы, без благодати таинства покаяния и исповеди, невозможно победить страсти и грехи.
Конечно.
Поэтому речь идет о чем? Когда мы говорим о том, что исповедь нужно отменить. Не отменить исповедь, а не то, что заключить, а чтобы были разумные рамки, рассуждения, о котором говорит очень много
Паисий.
В чем рассуждение?
Сложно,
да.
Очень.
Это сложно. Особенно сложно, например, молодым священникам.
Конечно.
Например, в Греции есть особенность. Вы знаете или нет, не все священники в Греции имеют право исповедовать. Исповедь – это как награда. Священник получает право исповеди через определенное время. Я служил в Афинском приходе, где священник был в сане 30 лет, но не имел права исповеди. Приезжал монах родом с нашего района, с Афона, в Великий пост, и люди исповедовались у этого священника, но не могли исповедоваться у своего священника. Почему? Потому что, чтобы не было младостарчества и всего, что с этим связано, с одной стороны. Но с другой стороны, когда человек исповедовался вчера, а сегодня идет на исповедь, чтобы получить просто билет, то он этот билет может взять, подойдя к священнику и просто сказав ему, если он духовное чадо священника.
Конечно.
Здесь я думаю, что этот вопрос, как и Паисий говорил, я повторяю слова Паисия, этот вопрос может решать исключительно духовник. Но только духовник настоящий, потому что вы можете приехать ко мне в Крылатском и сказать, что вы, батюшка, сегодня говорили, что если вчера исповедовался, сегодня можно взять благословение, и я вас не благословлю, потому что я вас первый раз вижу. Я благословить могу человека, которого я знаю.
Такой вопрос. Все-таки в русской православной церкви вот эта связь исповеди и причастия, она просто заложена конкретно, жестко достаточно. Вот.
Она заложена, но в этом тоже есть свои проблемы. Потому что человек...
Это веками складывалось.
Веками, но есть некоторые проблемы, которые стоило бы решать. Это к вопросу, что можно было бы взять у греков. Например, все-таки есть. Например, у греков священник исповедует среди недели. Человек приходит. Поэтому наши миряне, которые бывают на Афоне, говорят, греки не исповедуются. Потому что они видят, что к чаше идут все, а нет священника в уголке с епитрахилью, который быстренько всех. Нет, люди приходят, садятся в кабинет. Иногда просто в храме с священником беседуют, исповедуются, читается разрешительная молитва, а потом в воскресный день этот человек причащается. У нас же что происходит? В чем я вижу беду? Что вместо божественной литургии и участия в ней, священник стоит в длинной, человек стоит в длинной очереди, и священнику рассказывает о своей жизни, ну, иногда некоторые исповедуются. Потом еще проблема священнику мне. Для меня было великим открытием и большим горем, что я не могу каждый воскресный день служить литургию. Почему? Потому что в некоторые воскресенья я дежурный священник и должен в уголке вместо божественной литургии слушать людей. Да, это дело, наверное, благодатное и необходимое, но я тоже лишен радости участия в Евхаристии.
Хорошо, а каким образом веками так происходило? И были такие святые люди, действительно.
Нет, я не
думаю,
говорю,
что сейчас нету таких людей.
Я сейчас, мы просто друг друга, наверное, не поняли, я с вами не спорю. Я не говорю, что исповедь не нужна, что она не...
Я боюсь, что
нужно, например, исповедовать вечером, например, на всеночном бдении, а не исповедовать на литургии.
Ну, конечно, на всеночном.
Нужно... Чтобы это была исповедь, а не беседа. А беседа должна быть в другое время. Но в этом тоже проблема, потому что люди наши работают, тем более в Москве, со всеми заботами. Они ищут священника, чтобы его поймать. И они его поймать могут в воскресенье, только во время божественной литургии.
В субботу вечером.
Потому что я многим людям говорил у нас, говорю, я многие дни дежурю. Вот особенно, когда люди молодые, когда люди первый раз. Я говорю, вы исповедовались, но если вы хотите побеседовать со мной, приходите там, скажем, во вторник. Но люди не приходят, очень-очень редко приходят, потому что или работают, или стесняются, или даже не знают, как это происходит. Вот у греков происходит по-другому. Исповедь происходит среди недели, я думаю, это тоже одно из решений. Исповедь там, например, в среду, а причастие в воскресенье.
Ну, даже когда ты вышел после исповеди, бес может одолеть человека, и опять надо идти исповедоваться.
Нет, вот
грешны.
Все грешны, но это неправильное отношение к исповеди, мне кажется, потому что человек, если он... После исповеди старается исповедоваться последним и бежать тепленьким у чаши. Говорит, Господи, я достоин, прими меня. То это неправильно, потому что Господь, что, когда с чашей священник выходит, он что говорит? Кто грешный, тепленький, после исповеди быстренько причащаетесь? Нет, он говорит, ко всем обращайтесь, со страхом Божьим и верою приступите. Он не говорит, со страхом Божьим, кто исповедовался, причастился, кто был вчера на службе, приходите. Нет, он говорит, все приходите.
Это понятно. Просто к чему я говорю, если ты
исповедовался
три дня назад...
есть еще люди, которые хотят вопрос задать, а время уже подходит к концу.
Спасибо огромное за ответ.
Нет, если за три дня случилось действительно что-то, как греки говорят, что такое из ряда вон выходящий, наверное, нужно идти к духовнику и с ним решать этот вопрос.
Пожалуйста.
Спасибо, отче. Скажите, пожалуйста, ваша личная встреча с Паисием в завершении нашего вечера прекрасного, ваша личная встреча с Паисием какая была?
Моя духовная, только исключительно в день его праздника.
Да,
потому что я сказал вначале, что, к сожалению, я молод, и в те времена, когда Паисий Святогорец был на Афоне, я еще учился в школе и не помышлял, что смогу бывать в Греции на Афоне. И...
Братья и сестры, время наше уже подошло к концу. Давайте поблагодарим отца Сергия.
Спасибо, Господи, за внимание.